Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мазалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, прощаясь с нашими слушателями на прошлой неделе, желали всем хороших новостей. Кто бы мог тогда подумать, какая страшная выдастся вот эта вот неделя уходящая. Чудовищная трагедия в Кемерово, 64 погибших, из них 41 ребенок. Нет смысла повторять то, что там случилось, потому что у всех это сейчас на слуху. Страшная совершенно катастрофа, которую даже трудно объяснить словами, потому что от нее берет отрыбь. У вас в голове вот сложилось, что произошло и, главное, почему?
Наверное, сложилось, и, знаете, вот это ужасно, наверное, то, что я скажу. Мне не очень хочется на эту тему говорить, но я понимаю, что, наверное, невозможно обойти эту тему, поэтому придется все-таки нам поговорить. Не очень хочется, потому что сказано за эту неделю было очень много. Вот всеми, вот кто только мог, выступили все. Вот, и
многие не очень удачно.
К сожалению, мало чего удачного я на эту тему слышал, да, потому что одни упражнялись в бесконечном каком-то таком скорбении с выражениями, там, не знаю, солидарности, там еще чем-то. Это правильно, только все равно, когда слишком нарочито, да, так сказать, это вот слишком как-то вот организовано и так далее, да, это, в общем, как мне кажется, тоже, может быть, не самое то, что нужно. Другие...
Вы сейчас про солидарность говорите, потому что там было высказывание двух солидарностей. Одна была...
Они обе, так сказать, на самом деле оставляли не самое сильное впечатление, скажем так. Официальная такая вот солидарность, которая шла по линии федеральных каналов, и понимаете, когда появляется на экране постоянный вот то, что это называется хэштег, да, вот «Кемерово, мы с тобой», может быть, это и правильно, да, так сказать, но все равно как-то производит впечатление некой нарочитости, когда вот эти медийные лица каналов, да, стоят с этим же хэштегом, да, и вот вот, понимаете, в таком большом горе, наверное, должно быть как-то больше молчаливой сдержанности, что ли, да, вот ведь дело ведь точно не в том, сколько людей на какие-то митинги пришли, да. Очень неприятно, когда возникает ощущение, что известные люди повторяют одни и те же слова и как-то вольно или невольно пиарятся, да, вот за счет всей этой истории. И вот мы сказали, что было две солидарности. Они обе производили вот такое вот впечатление, не самое приятное. Причем у альтернативной солидарности, у солидарности вот этой самой оппозиционной, у нее...
Нет, я говорила про другую солидарность, потому что одна была солидарность действительно с кемеровчанами, а другая солидарность была с президентом.
Нет, ну тогда мы сейчас это обсудим. Я имел в виду,
да, вот
что,
отдельно.
А я имел в виду, что была солидарность вот такая официальная, как бы, да, которая, а была оппозиционная солидарность, причем подчеркивала она, что не смешивать. Мы на других площадях будем цветы возлагать, мы другие, значит, какие-то там слова будем произносить, мы будем власть винить и так далее. Но Вот точно это не тот повод, да, для, значит, решения каких-то своих ситуативных политических задач. Вообще я скажу, что большое горе, оно имеет свойство, ну не то чтобы даже примирять, да, но вот, знаете, на похоронах иногда встречаются люди,
родственники, которые десятилетиями, да, друг с другом не общались,
которые вообще не общаются и так далее. И вот в горе в этом, да, они могут, что называется, и рюмку вместе выпить, и, ну, вот, ну, как-то вот так. А тут не получилось этого, да, и от этого, значит, осадок еще горше, да, и он такой вот какой-то неприятный, да. Поэтому и говорить на эту всю тему тяжело, да, потому что уже действительно, ну, столько всего было сказано, столько каких-то версий и всего. Я скажу вещь нехорошую такую, неприятную, но, знаете, проблема в том, что что-то вот похожее, оно просто, наверное, не могло не случиться. Вот как это не ужасно звучит, но, понимаете, когда вы строите дом с изначальными нарушениями, да, вот, что называется, от фундамента еще, от самих каких-то вот основ, да, и потом нарушаете где только можно, и вот просто у вас такой образ жизни, то однажды, да, вот когда заканчивается запас везения и запас природной прочности, да, вот начинают происходить разного рода такие вот нехорошие истории. И у вот этой истории кемеровской, у нее, с моей точки зрения, две, вот ее можно в двух ипостасях рассматривать, да, вот на две грани, что ли, обратить внимание. Есть технологическая, что ли, вот составляющая, и она, к сожалению, понятна, да, потому что вот было не соблюдено все, что можно было не соблюсти. Почему? Да потому что, как бы, сложный регион, да, значит, это Кузбасс, да, это, значит, это Шахтерский край, он проблемный, да, когда профессия шахтера, помните, шахтеры там все время касками стучали, да, там еще чего-то, а это вот переориентация, да, с одних энергоносителей на другие, да, когда оказалось, что уголь, он не столь эффективен, да, как, допустим, там, нефть, газ, да, там, и прочее, да, у шахтеров повсеместно начались проблемы. Они еще со времен, помните, Советского Союза, когда Советский Союз разваливался, да, и потом образовывались такие вот депрессивные шахтерские города, да, невыплаты зарплат, эти, значит, марши шахтерские, а предприятия раньше были градообразующими, да, и что тут делать, и как тут быть, да, и так далее, да, и они, эти регионы зачастую находились в очень тяжелом таком вот очень депрессивном состоянии, да.
Но они, собственно, в нем и остались, потому что сейчас Кемеровская область, она входит в последнюю десятку.
Да, и вот откуда, собственно говоря,
на 76-м месте,
да, откуда возник вот губернатор Тулеев, да, так сказать. Губернатор Тулеев, если кто помнит, он же красный, да, так сказать. Он такой вот из красных руководителей. И он возник на своем посту как человек, который давал определенную гарантию федеральной власти, что он может удерживать регион, да, что он знает, как разговаривать с людьми, да, так сказать, что он сам, грубо говоря, выходец из этой среды, и что он не даст расползаться какому-то социальному протесту за, значит, какие-то обозначенные рамки.
Ну, в его талантах мы имели возможность убедиться.
И он долгое время, на самом деле, справлялся с этой своей миссией, при том, что были аварии тяжелые, да, вот, ну, на шахтах все равно они продолжают же работать, и шахтеры гибнут, да, так сказать, и в том числе в Кемеровской области не раз и не два были какие-то, значит, ситуации. Были ситуации в Кемеровской области, где преступные проявления были. Например, я помню, был случай захвата заложников однажды в Кемеровской области, и Аман Тулеев там чуть ли не участвовал с пистолетом, да, так сказать, вооруженный в самой, так сказать, всей этой истории. И вообще у него была долгое время репутация, он же долгожитель такой, он же там, что такое, какое-то немыслимое количество лет, чуть ли не больше 20 лет он губернатор, и он имел репутацию достаточно такого жесткого, достаточно успешного борца с коррупцией на региональном, по крайней мере, уровне, так сказать. Он таковую репутацию имел, и всю он ее сейчас, конечно, растерял, да. То есть вот репутация, не случайно говорят, ты можешь ее зарабатывать всю жизнь, да, и потом потерять за одно мгновение, да. Вот все, что из чего складывался образ Амана Тулеева, и что он сам делал, да, он все, конечно, абсолютно слил в унитаз в этой вот, во всей истории.
Ну а почему вы так говорите? Вы думаете, его неминуемо ожидает отставка?
Нет, нет, по поводу отставки мы можем чуть попозже поговорить, да. Я говорю, как он выглядит в глазах очень большого количества людей.
А вы думаете, его это волнует?
Я думаю, что это волнует не только его. Его это волнует, потому что он трепетно относится, так сказать, к себе и как-то всегда старался, да, так сказать, работать над своим образом и имиджем. Это волнует власть. На самом деле, безусловно, это волнует власть.
Вы считаете, это оправдано, что имидж этого человека позволил ему сказать то, что он сказал?
То, что он сказал, если вы имеете в виду его извинения перед Путиным, это как раз то, что уничтожило его репутацию в глазах, еще раз говорю, очень большого количества людей.
Не, ну там же он следует, он же продолжил, на одном высказывании все не закончилось.
Там дело даже не в одном, и не в двух, и не в трех высказываниях, а вот вообще, как оно получилось, да. Люди увидели в нем человека, который сначала растерялся, не знал, что делать. Власть тамошняя, так сказать, региональная, она почти сутки не, так сказать, могла найти какую-то, так сказать, форму реакции. Последующая реакция, да, и действия были достаточно жалкими, неумелыми и неудачными, скажем так, да. И вот эти вот извинения и все остальное, да. И вообще просто, понимаете, он резко сдал. Да, так сказать, он...
Нет, абсолютно понятно, да, что перед нами, конечно, предстал такой напуганный, беспомощный и очень
старик,
нездоровый,
да,
человек,
сказать, которого многие стали сравнивать
только я, только
с
я не
Брежневым.
Очень понимаю, почему его должна волновать его репутация.
Ну, всех волнует, понимаете, всех волнует, как ты уйдешь, да, так сказать, ну, значит, под какими знаменами ты уйдешь, победителем или побежденным. Ходили ведь слухи, что еще осенью его собирались вроде как в отставку отправлять, и ушел бы он осенью, да, ну, по-другому бы это все смотрелось. Но вот получилось так, как получилось, и, конечно, вот самой региональной власти, да, вот эта вся история, она нанесла, конечно, очень-очень серьезный такой удар, от которого им будет оправляться тяжело. Но я не закончил мысль-то, которую, собственно, начал, о том, что если рассматривать технологическую составляющую, да, всего, что случилось, да, вот она понятна, еще раз говорю, да, там тяжелый депрессивный регион. Надо что-то хотя бы пытаться сделать, какое-то такое вот оживление, не оживление, экономику, не экономику, да, так сказать, образ жизни, какие-то вот эти вот торговые центры, в них какие-то досуговые, значит,
места,
да, так сказать, какие-то кинотеатры, ну, куда-то же надо ходить, ведь в такого рода городах, понимаете, это же не Санкт-Петербург, да, там нету...
Нет, безусловно, это такой центр мира, да.
Набережных там, мест для прогулок или еще чего-то, вот, ну, куда деваться? Давайте быстро, что, а что там раньше было? Да там раньше была, значит, какая-то фабрика, да, да мы ее сейчас переделаем, да, значит, а кто начинает переделывать, да, значит, кому даются такие вот проекты? Тем, кто уже успел какие-то деньги наделать, у кого есть какие-то завязки в местных кругах, чтобы получить все необходимые разрешения и подписи, чтобы вложить, быстро отбить, да, и вот чтобы оно как-то вот начало что-то такое вот работать, как бы наращиваться какая-то мышечная масса и так далее, да. И с точки зрения, ну, технологии ведения такого бизнеса, да, ожидать, что вот эти люди будут вот скрупулезно выполнять все, что только нужно выполнять, да, так сказать, самые хорошие негорючие материалы, самая хорошая
сигнализация. Нет, в этой системе, безусловно, это исключено.
Нереально, как бы, да, потому что это будет влиять на, собственно говоря...
Это будет влиять на сроки окупаемости этого объекта.
На сроки окупаемости этого объекта. Вы, как экономист, это хорошо, так сказать, понимаете, да? И какая у них, собственно говоря, должна быть мотивация, да?
Никакой.
Для того, чтобы
они... В создавшейся экономической системе мотивации другой быть не может.
Просто я бы это сравнил вот с чем, да? Можно я дополню, да? Значит, это все равно, что ставить какое-то предприятие на, я не знаю, в сибирской какой-то тайге, в уникальной какой-то экологически чистой зоне и ждать, что люди, которые вот будут налаживать это производство, замечательные очистные сооружения поставят, очень дорогие, выпишут их из какой-нибудь там, я не знаю, Европы, да вместе с инженерами, которые будут смотреть, чтобы все это работало, чтобы, не дай бог, там не потравить рыбу в реке и так далее. Да? И эти люди, они не могут быть заинтересованы в том, чтобы вот так вот вкладываться, да? Потому что будут так очень в долгую тогда получится вот этот вот бизнес.
Ну так понимаете, в том-то и дело, что большая наша проблема в том, что у нас действительно люди, обладающие деньгами, боятся в длинную, в долгую вкладываться
они
в нынешнюю
экономическую систему. Не то, чтобы бояться, дальше наступает вот... Вторая грань или вторая ипостась этой трагедии, про которую, собственно, вот и обязательно нужно сказать, она, это моральная сторона вопроса, да, нравственная сторона вопроса, если хотите. Единственным стимулом, который может побудить вот этих людей все-таки делать все как положено, да, так сказать, качественно и честно, это вот эта вот духовная скрепа или нравственная составляющая, которая заработает в том случае, если она есть, если она имеется в наличии. Если ее в наличии нет, она не может воздействовать на этих людей, да, потому что, ну, как может воздействовать то, чего, собственно говоря, нет. А мы с вами неоднократно касались вот этой вот... очень простой темы, которая звучит так, что главная функция элиты – это вырабатывание нравственного примера, да, так сказать. Это действительно главная функция элиты – показывать некий пример. К сожалению, так вышло, что наша элита, она не очень умеет показывать нравственный пример. Да, если мы берем элиту вот совсем вот в масштабах страны, да, значит, элиту творческую, так сказать, элиту политическую, элиту бизнес, ну, вот все вместе, да, вот, они, как правило, чаще показывают пример, наоборот, не очень нравственный. Да? А тогда региональные элиты, они вот так вот смотрят туда, и говорят, ага, олигархи с рыбками на яхтах, значит, тут артисты жен бросают, тут вот бизнесмены, значит, новых жен заводят, понимаете, как модели автомобилей меняют, тут вот эдак, тут вот так.
Если можно им там, то
нам здесь подавно. Они считают, что они вот так вот там будут поступать, а мы здесь, значит, такие пальцем деланные, лаптем щи хлебающие, мы, конечно, будем показывать снизу нравственный пример. Но так не бывает. Так никогда не работает. Да? Они считают так. Если можно им, то можно и нам, только чуть-чуть в других, может быть, масштабах. Да? То есть нам понимать как бы некое свое место, да, и если, значит, у них... яхты океанские, то у нас там, я не знаю, озерные, понимаете, какие-то лодки. Но ведем мы на воде себя ровно так же. И также бросаем мусор в воду. И оно по-другому не может работать. Именно поэтому существует такая вот поговорка народная, да, что рыба гниет с головы. Вот она поэтому гниет с головы, что сверху вниз, да, значит, происходит эта деградация. Вот. А вот и Катерина с замечательным совершенно чаем. Вот кто хорошо себя ведет, тому чай приносит. А вот кто...
Тот с водой сидит.
А кто-то сидит с водой, да. Ну, вот. Ну, стараться нужно продолжать. И... Так вот, в Кемерово там, конечно, собрались вместе все ужасы русской провинции в этом смысле, да, местничество, протекционизм, да, значит, одним все, другим закон, там, и так далее, и тому подобное, да, и это очень важно понимать для того, чтобы понимать и то, что будет дальше, и то, что будет в других регионах, и так далее, как к этому будут относиться, и так далее. Вот несмотря на весь ужас, который охватил страну, а когда гибнет такое количество детей, действительно состояние, ну, абсолютно ужасное, депрессивное, ощущение большого такого вот горя. Но вот эти самые элиты, да, вот многие из которых понимают, что на месте вот кемеровской истории могла быть любая другая, так сказать, у нас в любом регионе, значит, такая история, к сожалению, могла бы произойти. Так вот, они помимо... Они не звери, они же тоже, ну, в общем, понимают, что хорошего-то ничего, что горе. Но они при этом еще рассуждают, не повезло ребятам. Вот не повезло ребятам, да, так сказать. Вот, ну, надо же, так сказать, как вот они же... И вот теперь как бы... И сейчас будут всех душить, давить, там сейчас с проверками, так сказать, пойдут. И у них реакция затаится, переждать... чтобы схлынула вот эта вот волна.
И все оставалось как прежде.
И все, чтобы оставалось на том же, так сказать, уровне и так далее. Потому что у нас уже были очень похожие трагедии. Да, там, может быть, меньше детей погибало. Но, простите, так сказать, хромая лошадь, это тоже вызывало и шок, и оторопь, и все что угодно. И там тоже были все вот нарушения, какие только возможны. И с пожарной безопасностью, и с тем, и с этим, и с пятым, и с двадцатым. Да? У нас была Булгария, так сказать, пароход, там дети погибли. И там тоже было нарушено все, что угодно. И говорили, что надо сделать выводы, что надо все комиссии, чтобы всех, так сказать, наказать и всех осудить. Ну, во-первых, как правило, страдали стрелочники, да? Хватали владельцев, арендаторов, еще кого-то, иногда каких-то пожарных инспекторов, но ненадолго, потому что они выходили по амнистии, и система совершенно не разворачивалась в другую сторону, потому что моральные вот эти вот самые нормы, они оставались абсолютно такими же. Потому что, еще раз говорю, как рассуждают вот эти вот элиты, в том числе бизнес-элиты, коммерческие элиты, да? Нам надо сделать свой гешефт любой ценой как можно быстрее.
Пока нас отсюда поганой метлой
пока
не погнали.
Пока нас отсюда не выгнали поганой метлой, и кто-то, так сказать, не отнял вот этот наш бизнес. И если мы успеем, то, может быть, мы, если будет очень много денег, часть из них вложим в то, чтобы это все переделать, И никогда этого не происходит. Вот эти все благие пожелания, да, они, это, знаете, как вот у торговцев наркотиками. Они все время говорят, мы сейчас еще, так сказать, три эшелона кокаина, а потом у нас на вырученные средства останутся деньги, мы построим школу для одаренных детей. И редко они начинают строить, так сказать, эту школу, потому что уж больно хлопотно, больно много нужно каких-то расходных средств. Также рассуждают производители сериалов. Мы снимем 10 сериалов полной шняги, мы знаем, что это шняга. Мы понимаем, что мы вам на экраны, так сказать, откровенное говно, так сказать, выдаем. ну, нам надо по-быстрому заработать, да, так сказать, поменьше вложить, побольше, так сказать, вынуть, расширить производство. 11-й мы снимем для души, для себя. Почему не получается 11-й снять для души? Потому что, во-первых, нету предела, да, вот денег никогда не хватает, да, так сказать, жалко, да, тратить, не поймут, во-первых, да, а во-вторых, а еще, знаете, вот как футболисты, если все время играют договорные матчи, перестают уметь играть по-настоящему, да, для этого тоже нужен навык определенный.
Мы обречены на такую реальность?
Никогда нет никакой полной обреченности, да, значит, понимаете, вот... Костер погас, и все обречены пребывать во тьме и ужасе, только когда последняя искорка погасла. Вот совсем последняя искорка погасла, и из мрака, так сказать, стали выдвигаться чудовища. И тогда действительно все обречены. Когда искры еще есть, есть и шансы. У нас далеко до последней искорки, но ситуация очень серьезная. Еще раз вам говорю.
Ну, хорошо, у нас такая система функционирует уже очень давно. По результатам выборов, да, в общем, народ эту систему поддерживает.
Мы обсуждали с вами в прошлый раз выборы. Я бы не сказал, что народ поддерживает систему. Это вы хотите так трактовать. У нас в нашем народе уживается удивительное для западного мира противоречие. У нас народ может давать Путину рейтинг 80, а правительству 40, не усматривая в этом никакого противоречия. Для человека западного, да, это какой-то вот абсолютный когнитивный диссонанс. Как это правительству 40, а тому, собственно, кто это правительство регулирует, 80, да? Для России это совершенно нормально. Поэтому я бы сказал, что вот это вот 40 по отношению к правительству, это то, как народ относится к системе, в том числе, так сказать, про которую вы говорите. А в Путине народ видит в том числе человека, который обладает возможностями что-то с этой системой попытаться сделать. Да? Вопрос в том, насколько у него есть реальные возможности, да, вот... с этой системой
просто
совладать.
Если у него нет этих реальных возможностей, как вы говорите, то тогда их нет вообще ни у кого. Тогда вот это и называется обреченностью.
Еще раз вам говорю, обреченность это отчаяние, и обреченность это смертный грех, да, так сказать, ровно такой же, как и грех гордыни. Поэтому не впадайте в него, особенно в Великий пост, это нехорошо. И я скажу вам следующее, Надя, да, значит, мне просто кажется, что во власти есть люди, которые хотели бы, чтобы вот волшебным образом как-то это все переменилось и быстро, да, но, может быть, так сказать, они, ну, потому что я не подозреваю, да, вот в том, что, допустим, люди, у которых многое есть уже, многие решены, так сказать, какие-то вопросы, которым некуда все равно деваться, кроме как вот из нашей страны, потому что их не особенно в цивилизованных странах будут приветливо встречать в случае их приезда туда. И они не очень-то заинтересованы в том, чтобы засирался свой дом. Наоборот, так сказать, они хотят, чтобы там как-то более-менее эффективно все функционировало. Да? Но вот эту вот систему, ее не... возможно, изменить, переналадить мановением волшебной палочки. Понимаете? Она не изменится. Как вот, ну, я не знаю, в 90-е годы...
Подождите, а кто ее пытается менять? Потому что все равно из того, что вы говорите, вы это называете там хотя бы технологическими проблемами. Я думаю, что там главная проблема, вернее, их две, да, это вот бедность и коррупция. В бедность вкладывается, да, то, что вы называете технологиями, потому что действительно правильнее было бы, да, снести это старое здание.
Построить новое, да.
Построить новое, да, уже из новых других материалов, да, с другими дверями, с другими замками и так далее. И здесь это, да, это опять бедность и технологическая отсталость.
Да.
Но просто никто не будет этим заниматься.
Ну, что значит никто не будет этим заниматься, да? Может быть и будет, только надо найти системы стимулирования таких людей, да? Это не обязательно деньги. У нас страна была деидеологизирована в свое время, да, вот когда признали коммунизм опасной идеологией и решили отменить идеологию вообще. Я вам уже говорил, что это была большая ошибка, да, так сказать. Отказ от коммунистической идеологии не значит не тождественен отказу от идеологии вообще, потому что идеология это, ну, это программа, если
слушайте,
хотите.
Вы,
это...
Нет, понимаете, просто по вашей логике, да, тогда в Советском Союзе не должно было быть коррупции, потому что все были абсолютно идеологизированы.
Наличие идеологии не означает автоматически, что коррупции не будет, потому что идеология есть, например, в Соединенных Штатах Америки. Вы же не будете отрицать, что в этой самой прекрасной стране, где дети постоянно убивают друг друга в школах, и иногда в масштабах больших, чем вот, значит, случилось в Кемерово, что там нет коррупции, да, а идеология есть. Идеология есть в Израиле, да, еще какая. И коррупция в Израиле есть. И как мы видим, так сказать, возникают постоянно проблемы на самом верху. Да,
значит, хорошо, зачем она тогда нужна применительно к нашему с вами вот нынешнему разговору?
Потому что идеология позволит найти, так сказать, иногда мотивацию, да, так сказать, когда люди работают не ради наживы материальные, так сказать, а ради продвижения идеи, да, так сказать, или ради того, чтобы...
А не проще ли было бы, да, заняться экономикой, поднять реальные доходы населения, потому что это не золотой телец, это качество жизни.
Наденька, миленькая моя...
А качество жизни это и безопасность тоже.
Я с вами не спорю, только, вернее, я спорю в том смысле, что идеология не должна быть противопоставлена экономике. Нельзя только идеологическими мерами, да, одно и другое и третье. Более того, да, так сказать, меры... Значит, какие-то экономического характера, они могут быть подкреплены идеологическими подпорками. Одно другому вовсе не мешает, поймите вы. Наоборот, оно может работать вполне себе комбинированно и в унисон. Я просто хочу сказать о том, что если менять вот эту систему, как бы, да, ну, сказали вы коррупция, да, у нас очень много губернаторов посажено. Да, посажено не за политику, а, в общем-то, впрямую за такие какие-то достаточно серьезные нарушения норм, да, вот, финансовой дисциплины. Ну, проще говоря, да, это коррупционная составляющая. И народ, с одной стороны, относится к этому позитивно, да, но дальше опять не возникает ответа на вопрос, там, мы понимаем, почему вы их сажаете, мы не понимаем, зачем вы их сажаете, да? Какова наша конечная цель, что мы строим, как мы должны себя при этом вести, каковы наши моральные нормы, да, так сказать, и кто кому дает в этом смысле какой-то пример. У нас Дума
напоминает... вы считаете, что народ у нас до такой степени глупый, что он не понимает, что такое хорошо, что такое плохо?
Нет.
Какие
здесь,
нужны
здесь
нормальные нормы, чтобы там газифицировать страну, построить нормальные туалеты?
Послушайте, мало вот этого хорошо и плохо, да? Здесь моральные нормы – это вопрос тонкий, да, значит, это не всегда, когда дело сводится к каким-то очень простым примерам. Подойти и ударить женщине в морду – это хорошо или плохо? Ну, вряд ли, значит, будут какой-то сильный разброс мнений. Вернее, он как раз будет сильный. Там 2% придурков скажут, что хорошо, и 98%, конечно, скажут, что плохо. Но есть разного рода, так сказать, такие пограничные, так сказать, моменты, где вот уже очень важно иметь четкое все-таки представление, так сказать, можно, нельзя, да. И вы мне не дали договорить, я говорю, почему наша Государственная Дума иногда напоминает взбесившийся принтер, а потому что они очень часто норму моральную, нравственную пытаются подменить нормой законодательной, уголовной. Да?
Даже уже не пытаются после их совещания, собрания по этике.
Пытаются, уже... все равно пытаются. Если вы мне будете говорить про эту вот историю с... как его...
С депутатом Слуцким, который оказался замешанный.
Да, с депутатом Слуцким, который то ли оказался, то ли не оказался, там все-таки другая история, да. И по-другому бы она развивалась, если бы не было в ней очень внятной совершенно политической составляющей, да. Если бы вот эти журналистки, которые выстроились клином, не представляли бы только, значит, вот либеральный, так сказать, спектр, да. Потому что это действительно все равно напоминало некое продолжение, так сказать, на другом, так сказать, вот поляне, такой вот атаки, да, так сказать, на власть, ее определенные компрометации там и так далее. Я еще раз говорю, что я не мы с вами обсуждали эту тему, я все про Слуцкого, так сказать, сказал, да, но все равно, так сказать, определенный такой вот душок, так сказать, у этой истории, он был не только с одной стороны, да, значит, как бы, а что, уж если про харассмент говорить, а что, значит, только из либеральных изданий, да, хватают девушек за вкусные места, или как, да, вот.
Да. Я допускаю, что только они
оказались такими смелыми, ну, конечно.
Не оказались же такими смелыми, ну, конечно, а нашли же поддержку.
Нашли поддержку, того, сказать, сказать, да, и все понимаем, почему, да, а остальные поддержку не нашли. Ну, не стоит, да, вот дело в том, что, так сказать, такого рода рассуждения, они тоже, знаете, не помогают стране, потому что вы сводите тоже все к простому, так сказать, такому. Вот победит либеральное крыло, вот это, вот тут-то закончится харассмент, зацветут сады, перестанут случаться пожары и так далее.
Да
вы меня простите,
случае.
Вы меня
да
простите, Надя,
случае.
Но с 91 по 2000 год у нас как раз вот либералы, они у власти и были. Жуть стояла на земле русской, так сказать. И трагедий было больше намного, и народ жил хуже намного, да, так сказать. Вот я это помню, и вы это помните. Поэтому дело тут не в этом и не только в этом. Тогдашняя, кстати говоря, проблема либералов, вот, и то, почему потом случился откат. Нет, это важно именно к этой нашей истории. Как раз тоже заключалось в том, что они не давали нравственный пример, да, и поэтому проиграли и потеряли, так сказать, все, да, потому что в них очень сильно разочаровались люди. Они посмотрели на них и говорят: вы говорите вроде правильные вещи, вы осуждаете предыдущий неправильный режим, но как же вы сами-то себя ведете, да, так сказать. А они говорили: а нам можно, потому что, так сказать, за нами весь свет истины, так сказать, и мы знаем.
Ну, практически то же самое, что сейчас делают нынешние.
Не совсем.
Те, кто пришел им на смену.
Не
они
совсем.
По-другому говорят,
либералов...
они вообще не говорят.
Сильная история либералов заключалась в том, что они говорили: мы знаем цель. И вот показываем, туда надо идти, там счастье, так сказать, наше, совместное со всем человечеством, да. У нынешней власти проблема сложная в том, что она никак не может сформулировать, куда мы, собственно, так сказать, движемся, да. Какова конечная или промежуточная цель, кто наши союзники, так сказать, в этом движении, и как нам надо себя вести на пути к этой цели. Вот в чем серьезная проблема. Пытаются решить ее разными способами, то за православие схватятся, да, но мы с вами говорили, что церковь и религия не могут выполнять идеологическую функцию, они могут быть частью, да, так сказать, там, идеологии, но не более того. А быть просто идеологией религии там перестала со времен еще вот Римской империи, когда христианство принимали императоры. Так вот, если мы говорим про Кемерово, да, и возвращаемся к этому, да, и говорим о том, что нравственная составляющая предопределила трагизм, так сказать, да, вот всего случившегося, потому что о какой ответственности можно говорить в случае, если ты хищнически ведешь свой бизнес, да, вот если ты хищник, если ты сливаешь все отбросы, так сказать, в эту реку, если ты не связываешь жизнь свою и последующих своих поколений, да, так сказать, именно с этим местом, да все равно, что там рыба будет с тремя головами, все равно, что если люди будут воду оттуда забирать, они тоже станут мутантами, да плевать ты хотел, да. А как это изменить? А как это взять, да, сделать, чтобы было по-другому. И мне кажется, что даже те, кто во власти хотят это сделать, то, что есть те, кто хотят, вот пример посаженных губернаторов говорит о том, что, в общем, ну, не сказать, что просто вот было наплевать, и все. И это не только потому, что война кланов идет, этого убираем, ставим своего, да, не надо так вот упрощать. Но мне кажется, что все равно нет понимания, как и каким инструментарием пытаться решать эту задачу. Потому что, еще раз вам говорю, смотрите, вот вы сказали коррупция. Я вам пытался сказать, но вы мне рот заткнули. В 90-е годы было очень много спекуляций на тему борьбы с коррупцией. И разные политические лидеры говорили: голосуйте за меня, за 2 года победим коррупцию. И я тогда говорил, что каждый человек, который говорит о таких сроках, 2 года, 3 года, год, там, 5 лет, это люди жулики. Невозможно коррупцию в такой большой стране, как Россия, с такими корнями победить так легко и быстро. Да? Для этого нужно гораздо больше времени. И приводил я в пример такую страну, как Италию. Да? Значит, и их опыт борьбы с коррупцией, их уникальную операцию «Чистые руки», если помните, такая проводилась. мощнейшую артподготовку, которую они, значит, к этой операции ну, проводили. Мне случилось брать интервью у вице-президента итальянского парламента Лючано Виоланте. Это было в начале 90-х годов. В Маастрихте, по-моему, мы с ним встречались. Он был коммунистом, он был судьей, вообще, так сказать, итальянским. И он как раз мне рассказывал в деталях, как разрабатывалась операция «Чистые руки», операция по борьбе с коррупцией в Италии. И он меня страшно удивил тем, что, оказывается, итальянцы, в общем, такие достаточно серьезные люди, как оказалось, да, и они оказались способны к системному подходу. Вот мне казалось, что итальянцы в этом отношении похожи на русских, да, что вот, ну, мафия – это наше все, мы всегда так живем, да, так сказать, мы, итальянцы, вот у нас такие особенности, мы до поздней старости обо всем советуемся с мамочкой, значит, делаем то, как мама велит, осенью мы закатываем помидоры, значит, летом мы ездим в Россию, так сказать, пошалить с русскими девочками, да, и мы понимаем, что у нас насквозь коррумпированная страна, да, а еще мы наследники великого искусства, а еще мы орем, так сказать, как южные, не переставая, и вслед каждой
красивой... Да, еще мы пьем вино,
да, и вслед каждой макарон, красивой, да, женщине в Италии мы говорим «Белла, Белла», там, так сказать, и в этом нет харассмента, да. Оказалось, что все, в общем, так и не так, да, что, в общем, есть умные люди в Италии, которые разработали стратегический план, потому что они считали, что так дальше жить нельзя. У них, кстати говоря, до конца все равно не получилось, да, по Берлускони и прочим делам мы видим, и как сейчас обстоят дела, да, что, но рывок тогда такой, прорыв был, конечно. Они поняли, что сначала надо сломать отношения в обществе. Вот этой вот проблеме, к коррупции, мафиозности, так сказать, да, вот это вот рука руку моет, да, мы всегда так живем, а что такого, а ничего такого, а вот есть аристократия, а вот есть простые люди, да, и каждый, кого называют «датторе», значит, он имеет право там, «эй ты», что-нибудь такое вот говорить туда вниз какому-нибудь грузчику или рыбаку. И вот Лючано мне говорит, и мы поняли, что нужно действовать, как в свое время американцы, да, через кинематограф, через телевизор. Они запустили целый ряд фильмов, таких как «Спрут», «Ля Пеовра», помните, так сказать, с Микеле Плачино? Шикарный, очень популярный сериал у нас. Оказывается, это был частью вот этой вот антикоррупционной кампании. Он был не один, они очень много запустили таких вот фильмов, которые вырабатывали мировоззрение определенное, да, вот расстановка акцентов, да, вот зло, вот добро, вот так вот на самом деле ужасным образом обстоят дела, но все равно с этим надо бороться. Они этим не ограничились, они запустили специальные учебные программы в такой, можно так сказать, ключе, они запустили документальные фильмы по телевизору, да, они пошли в мощное идеологическое такое вот наступление, которое длилось несколько лет. Вот это артподготовка только, да, она длилась несколько лет. Потом, значит, началась уже непосредственно там полицейская фаза, потом судебная фаза, да, то есть вот, ну, и оказалось, что действительно они очень успешно сумели воздействовать на общество, и как бы, когда уже непосредственно вот полицейская фаза, да, так сказать, операции наступала, они встретили общественную поддержку. И это было очень важно, вот почему. Кстати, для нас это тоже сработает, у нас еще эффективнее может получиться, потому что у нас мафии никогда не было, да. А знаете, почему у нас мафии никогда не было в России? Вот называли русская мафия, а этой мафии все-таки не было, да. Потому что по классике один из характеризующих признаков именно мафиозных структур – это хотя бы пассивная, но поддержка со стороны большинства гражданского населения. Что это означает, да? Это означает, что вот, допустим, какой-нибудь сицилийский пастух, он в мафию не входит никоим образом, но если он случайно станет свидетелем чего-то и понимает, да, что вот тут вот люди чести творили какие-то там, значит, жуткие дела, там кого-то закапывали, кого-то пытали, кого-то похищали или еще что-то, так вот этот пастух никогда не пойдет в полицию, никогда этого не расскажет, никогда не будет свидетельствовать против людей чести. Вот это называется хотя бы пассивная, но поддержка, дальше обратите внимание, со стороны большинства гражданского населения, да, то есть в Италии большинство гражданского населения, оно было, ну, не то чтобы за мафию, но оно не готово было сотрудничать с государством, с полицией, да, так сказать, с прокуратурой, в том числе потому, что не верило ни государству, ни полиции, ни прокуратуре. Вот у нас этого никогда не было. У нас не было хотя бы пассивной поддержки, да, вот бандитам со стороны большинства гражданского населения. Более того, большинство гражданского населения к ним плохо как раз относилось. Достаточно было готово, в принципе, и сотрудничать и с правоохранительными органами и так далее, да, так сказать, другая традиция. Но, значит, надо разбудить, да, значит, надо мобилизовать, надо объяснить, почему это нужно, да, так сказать.
Но так если этого не делается, значит, не стоит такой задачи?
Нет, мне кажется, что просто...
Именно системной борьбы.
Да, мне кажется, что нет просто нормального понимания, да, так сказать, как добиваться... этого состояния, что ли, да, мне кажется, что есть вот такая достаточно серьезная недооценка того, что мог бы дать телевизор, недооценка того, что мог бы дать интернет с определенными, так сказать, программами, так сказать, туда помещенными, но это должен быть хороший контент. Понимаете, дело в том, что плохой контент, он сработает немножко в другую сторону. Вот запустили второй сезон сериала «Спячие». Уже без этого слезливого режиссера, который, значит, расплакался, сказал, что я ухожу из кино, раз вы меня все либералы прокляли. Но остался там несгибаемый Минаев, так сказать, сценаристом, и какой-то другой режиссер. И они к выборам сбацали «Спячие 2». Значит, где все уже в первой серии засобирались в Тунис, что вызвало у меня лично только гемерический хохот, да. Значит, понятно, какая задача ставилась, так сказать, перед этим сериалом, да. Внятно объяснить трудовому народу, какие вы, либералы, козлы конченые, да. И, значит, чтобы как-то вот, ну, так сказать, более-менее в едином порыве. Но качество этого контента оказалось таким невысоким, да еще с утраченным вот этим плаксивым режиссером, который вот удалился в монастырь и зализывает раны, да, значит, после того, как вы нанесли ему глубочайшие раны по поводу первого сезона. Качество оказалось таким невразумительным, что оно иногда могло сработать вот прямо в противоположную сторону.
Ну, не сработало же.
Почему сработало? На самом деле сработало. Оно, вернее, как? Оно сработало как вот, как никак, да, вот, то есть, ну, как чаю попил, да, то есть, не как забористая такая, знаете, вот, восточно-сибирская шмаль, да, так сказать, дернул, так сказать, и потом, значит, бегаешь по комнате, так сказать, 24 часа не присев. А должно быть именно так, понимаете? Вот это вот мобилизационное... Америка во многом себя сделала Голливудом. Они превратили себя в ту вот нацию, которая «We support our troops», да, вот на каждом доме мы поддерживаем наши войска, да. Это во многом результат качественной внутренней пропаганды не только из средств массовой информации, да, но и вот с художественных носителей, да. Вот нужно обязательно эти вещи, конечно, учитывать и понимать, что тем контентом, который есть у нас на сегодняшний момент отечественного производства, да, ну, он настолько убог, да, что вы этим аспирином, так сказать, никакую больную голову не вылечите. А если вы берете контент чужой...
То он не приживается, понятно, на этой
почве. Он приживается, только там, так сказать, другая заложена парадигма, да, так сказать. Там развратные русские балерины и кровавый русский президент, средоточие всего мирового зла. Знаете, садист, дантист и анонист, понимаете, так сказать. Ну, то есть клейма ставить негде совершенно. И он обязательно, так сказать, вот такой посыл, он будет не... То есть с удовольствием будете смотреть, потому что, ну, качественно сделано, да? Но, как говорится, не будете вы от этого любить русского Чебурашку. Вы будете любить этого мерзкого, значит, Микки Мауса. И это в конечном итоге может вас довести, так сказать, до мерзкого лагеря либерасов, да, что очень и очень плохо. Поэтому вот что хочется сказать. Во-первых, конечно, хочется соболезнования, ненужные вот эти соболезнования. Кому они нужны, эти соболезнования? Господи ты, Боже мой. Отупевшим от горя людям не нужны ни миллионы, которые им власть вот там обещает. И Тулеев говорит, мы всем дадим по миллиону. Господи ты, Боже мой.
Понимаете, так это опять же о том. Нет, Андрей, понимаете, тем не менее, да, ведь действительно 64 человека погибли. Да, сколько вот осталось таких вот членов их семей. Фактически, да, это, ну вот, плохо так говорить, нельзя так говорить про людей, да, вот живые трупы, которые будут вынуждены свою жизнь как-то выстраивать, да, и как-то находить силы жить дальше. Но при этом, да, при нашей абсолютно недействующей системе страхования, да, 1 миллион не спасет, а 15-20 миллионов могли бы спасти просто для того, чтобы, да, человек поменял место жительства, чтобы он до конца жизни своей, не имея возможности никуда уехать, не проезжал мимо этой зимней вишни. Ну почему это везде работает, а у нас нет?
Я не знаю, как насчет того, что это везде работает. Вот я не знаю, как насчет того, что это везде работает, и что где-то в мире в этом смысле какая-то достигнутая...
Андрей, да, все правильно. Нет, достигнуто, во-первых, да, а потом действительно, вы посмотрите, какой у нас сумасшедший разрыв, да, между регионами.
Что-то я не помню, чтобы в ситуации, когда из-за швейцарского диспетчера столкнулись два самолета, и там в том числе погибло огромное количество наших детей, что-то я не помню, чтобы, значит, Швейцария, значит, обезумевших этих наших родителей чем-то осыпала, понимаете?
Я не про это говорю.
А я про это говорю.
Получается... А я говорю не про это. Зачем ждать, когда Швейцария кого-то чем-то осыпет?
Потому что она была, потому что она тогда была виновата, да, так сказать. И Калоев, как вы помните, в итоге зарезал, так сказать, этого диспетчера, потому что у него от несправедливости вот этой, да, так сказать, сердце
выпрыгивало
из груди.
Все правильно, только, я вам совершенно про другое говорю сейчас.
Вы говорите мне про то, что там решены эти вопросы. Я говорю, что они, если и решены, то не до конца. Это первое. Во-вторых, я
не... Они вообще не решены, не решаются никак.
Никак это вы все-таки слишком сильно говорите, да, так сказать, достаточно большие будут выплаты. Они не решают, конечно, многого. Конечно, нужно назначать...
Эти достаточно большие выплаты, да, они за счет чего? За счет того, что, собственно, виновник этого торжества пожертвовал вот такую вот сумму, да, 192 миллиона?
Нет, я не думаю, что дело касаться будет только виновника, но я согласен с вами в том, что... В такого рода ситуациях, наверное, нужны какие-то органы государственного презрения, которые, что называется, будут вести вот этих людей, да, там, долго им помогать выбираться. Но, понимаете, с другой стороны, столько у нас случается разного горя, да, так сказать, что же это будет за министерство такое, да, которое, сколько там должно быть сотрудников и какой там должен быть бюджет. Я, знаете, что хотел сказать вот еще вот по этой вот теме, совершенно не противопоставляя. Совсем недавно в Сирию упал самолет наш. Он упал во время предвыборной кампании президента, да?
Там, да, заходя на посадку.
Заходя на посадку, да, значит. И погибло там 38 или 39 человек. Все военнослужащие. В разных званиях, включая одного генерала. По понятным причинам об этой трагедии говорили очень мало. Да? Только сказали, что там он не был сбит, что, видимо, так сказать, случилось что-то с закрылками и элеронами, так сказать, он клюнул, и не хватило высоты, чтобы выправиться и так далее. Но если мы... Да, там не было детей. Но там тоже были чьи-то отцы, чьи-то мужья, чьи-то, так сказать, да, вот при том, что, по-моему, это уже меняться, так сказать, ехали и так далее. И для, я не знаю, какие там выплаты им положили, наверное, тоже что-то дали и так далее, но, понимаете, вот про одну трагедию говорит вся страна, не переставая, да, так сказать, там, там
Андрей,
целую неделю. Про другую трагедию, подождите, я же не к тому, понятно, что дети. Понятно, что ударило так больно, что вот, ну, как
бы... Все-таки это гражданские люди.
Гражданские люди, так сказать, и так далее. Там. Хотя, знаете, Надь, вот гражданские, не гражданские, все люди. На самом деле, вот трудно это мерить, да, вот здесь вот большое горе, а здесь вот горе малое. Особенно, когда вот смерти все-таки массовые там и все такое прочее, да. Потому что для беременной жены какого-то офицера, да, так сказать,
разницы нет.
Где у нее вот это известие кончилось выкидышем, понимаете, разницы не будет никакой, да, вот. Я просто к тому, что нас горе, оно вот сопровождает там постоянно, всюду, так сказать, так вот устроен человек, так устроены человеческие общества, да. В той же самой Америке школьные расстрелы, они не раз и не два в год случаются, а по нескольку раз в месяц, в общем-то, как оказывается, да, и там какие-то дикие совершенно цифры, и они там что-то пытаются с этим делать, и все равно не справляются, да, у них вот это происходит. Мне кажется, что самое главное, чтобы власть попыталась сделать какие-то выводы для себя, да, если она сама не поймет вот этого, да, все наше возмущение, все эти наши говорильни, да, все вот эти вот, это просто выход пара такого, да, выброс эмоций, это такое вот скорбение у гробов, да, так сказать, это вот
конечно,
такие вот рыдания,
конечно,
так сказать, и не более того, да. Здесь ситуация, еще раз говорю, такова, да, что переломить вот эту самую моральную составляющую, которая может повлиять на технологическую вот эту составляющую, как некий стимул, что ли, да?
Так а как моральная составляющая повлияет? Ну хорошо, так строить плохо, да, а по-другому никак, значит, не будем строить никак.
Нет, не так, да, так сказать. Я же почему говорил, что идеологическая составляющая, она способна творить чудеса, если, так сказать, она будет внятная. Не улыбайтесь, вот узкоколейку Бойерку, да, так сказать, как закалялась сталь Островского, они строили не за деньги, а потому что, так сказать, надо было спасать город, да, надо было, чтобы прошли, так сказать, вагоны, да, они уродовали себя, да, так сказать, они это делали, потому что так правильно, как бы, да, они считали, что они помогают людям, да, так сказать, ну, они верили в это, понимаете, с верой и помирать легче, да, так сказать. А сейчас за счет того, что, еще раз говорю, идеологии нет, да, так сказать, а православные не все, да и те, которые православные, иногда то какие-то часы где-то заметят, то какую-нибудь нанопыль увидят, так сказать, еще что-то такое, да, нужна вот эта вот объединяющая идея, очень нужна, да, так сказать, воплощенная там в разных каких-то, так сказать, уже под последующих носителях и, значит, сплачивает больше всего это совместное горе и совместный труд. Но совместное горе не может быть постоянным, да, потому что так устроен человек, что похоронили, погоревали, так сказать, потом как-то это вот рубцеваться начинается. А совместный труд может быть долгим, да, так сказать, если ты работаешь, да, вот на какую-то там высокую цель, высокую идею и так далее. Да. Почему, например, в израильском обществе там разные есть идеи, течения и так далее, но в целом общественный консенсус достигнут, да, потому что у них есть высокая объединяющая всех цель, да, это строительство собственного государства, да, осознание того, что ты находишься в осажденной крепости, они себя понимают, что...
Знаете, мне кажется, может быть, конечно, 5 миллионов можно, да, вот так вот удержать, они будут
нет,
себя чувствовать,
ну, дорогая моя,
одной общностью.
Дорогая моя, ну, я не знал, что вы такая антиамериканистка. Американцев значительно больше, чем нас. Их больше 300 миллионов.
Извините, причем... но американцы, да, откуда-нибудь из Юты, да, за скрепками в Вашингтон не ездят.
Они не ездят за скрепками в Вашингтон, но тем не менее объединяющие, вернее, несколько тенденций таких вот объединяющих. Страна расколота, да, но вот эти две части, они достаточно мобилизованные, тем не менее, да, просто там немножко разные идеи работают, да. Я про то еще раз вам говорю, что у нас и этого-то раскола...
Андрей, понимаете, это просто вот похоже, да, что давайте выдумаем такую идеологию, да,
нет,
которая,
нет, 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 не,
которая
не
мы
выдумаем,
за все хорошее,
выдумаем,
да, против всего плохого, из-за этого одни перестают,
ну,
брать взятки,
же,
а другие сдавать.
Почему? Да нет, ну зачем же так, вы таким придурком меня почитаете? Ну, я вовсе так не считаю. Это абсолютно примитивизация того, что я говорю, да? Идеология, она тоже не панацея от всех бед. Не волшебная палочка, так сказать, и так далее. Но просто без нее значительно тяжелее решать, так сказать, вот эти... Идеология, еще раз говорю, с моей точки зрения, это прежде всего обозначение цели. Куда мы движемся, чего мы хотим достигнуть, да, какие ресурсы нам для этого нужно задействовать, да, и почему мы это должны делать непременно. Вот ответ на эти вот вопросы, да, это не может быть просто вот наша идея, наша национальная идея – это патриотизм. Да? Нет, как бы, ну, не, вот как раз вот ура, патриоты, я патриот, потому что патриот. Я дерусь, потому что дерусь, сказал Портос, так сказать, и надул щеки, да. Значит, мы поспорили по поводу одежды, тонко улыбнулся Д'Артаньян. Не надо нам вот этих тонких д'артаньянских улыбок, да, так сказать, нам надо четко понимать, да, вот как, что и почему. И без этого просто надеяться на то, что люди...
Слушайте, подождите, перестанут... а какая в Америке национальная идея?
Да вы что? В Америке национальная идея – это идея, так сказать, американской исключительности, американского доминирования, американской миссии, так сказать, что они поставлены присматривать за миром, и если они эту миссию уронят, то мир упадет в тартарары. Вот что такое американская национальная идея. И вот что более-менее, так сказать, их... ну, как-то, так сказать, всерьез держит, мобилизует и так далее. Вы с таким видом на меня смотрите, как будто я что-то непристойное говорю.
Ну,
и...
вот Америку открыли просто.
А вы не знали, что это так?
Я, Господи, никогда этого не видела.
Ну, что сказать? Даже не знаю, что сказать. С добрым утром, понимаете? Жаль, что вы этого не видите. Она вот оно, понимаете? Это совершенно явно. И почитайте речи Обамы. Почитайте, так сказать, то, чего хочет Трамп. Почитайте, так сказать, их мысли о собственной исключительности, уникальности американской нации.
Понимаете, ну, можно почитать речи наших высокопоставленных персон, и там, в общем, тоже можно что-то выдернуть для национальной идеи, ее провозгласить.
Нет, и не провозглашено было, и мы не говорили, что мы исключительная нация, которая, так сказать, имеет право на то, что другие, так сказать, не имеют. Американцы в этом как раз преуспели. И вся их нынешняя, сегодняшняя политика, она как раз сводится к тому, что нам можно то, чего вам, остальным, нельзя. А нам можно, потому что вот мы взрослые, а вы дети, да, а мы за вами присматриваем, так сказать. Будете восставать, мы будем вам давать нанашки, так сказать. Потому что какова наша миссия, мы вам не скажем, потому что вы еще слишком маленькие для того, чтобы понимать такие вот...
Может, потому что сакральных... ее нету, может, потому что она не сформулирована, не сформулирована в виде национальной идеи.
Я думаю, что там все проще, так сказать. Мы хотим быть номер один и самыми сильными, потому что только это дает нам ощущение безопасности.
Так мы такие же.
Нет, мы не такие же. Мы не говорим,
что... мы хотим быть номером два?
Нет, мы хотим просто жить самостоятельно, что нам никто, так сказать, не говорил, как нам жить в своей собственной стране. Мы хотим, грубо говоря, суверенитета. Вот чего мы хотим. С моей точки зрения, да, и в этом-то смысле, понимаете, у нас народ на выборах, он голосовал не за то, чтобы, вот на президентских, чтобы случались такие вещи, как произошли в Кемерово. У нас народ в основном выражал поддержку Владимиру Владимировичу, так сказать, в плане внешнеполитической ситуации, да, это многие говорят и понимают и так далее, да, как раз говорят и понимают то, что внутри очень много вот таких проблем, которые приводят к таким трагедиям, как в Кемерово. Да? И теперь о том, что будет. Вы понимаете, какая вещь? Вот схватили жители Кемерово Владимира Владимировича и даже задали вопрос, а не собираетесь ли вы отправить Тулеева в отставку? И он сказал, что это не под камерами, что это так не делается, что и как бы стало понятно, что быстро ничего не произойдет. Да? А почему? А потому что все знают, как говорится, что у Владимира Владимировича есть такая черта в характере. Да? Если вы будете на меня давить, я становлюсь кремнем, я становлюсь, так сказать, таким вот столбом, так сказать, из нержавеющей стали, я не прогнусь, вы меня не продавите, потому что мною манипулировать нельзя. никто не будет манипулировать русским президентом.
Мне кажется даже, что собственно, для собственного характера, да, надо иногда в исключительных случаях, да, делать какие-то исключения.
Я с вами согласен, Надя.
Потому что это некрасиво.
Тот случай, когда я с вами согласен, вот это называется...
Некрасиво, путь, когда пустая площадь, да,
да, куда и это делись тоже, люди. Да, это нехорошо, да, ты сказал.
Некрасиво, когда, да, под камерами мы не принимаем такие решения. Прими их, выключите камеры,
понимаете,
примите.
Понимаете, какая
штука? Потому что, понимаете, это же...
Надя, подождите, дайте сказать. Я же сказал, что я с вами согласен, да. Мы с вами, наверное, по-разному относимся к нашему президенту, да, ты сказать. Но я считаю, что, конечно, если у тебя есть в характере какая-то черта, которая приобретает уже... приобретает уже такое вот очертание некого пунктика, да, так сказать, что вот...
Да, знаете, это даже то тогда это
чем плохо и вредно? Это значит, что в каких-то ситуациях ты абсолютно предсказуем. А предсказуемость — это опасная на самом деле черта. И вот все сейчас говорят, что предсказуемо не будет, потому что он не любит, когда на него давят. Даже если он считает, что Тулеев действительно накосячил, да, так сказать, и виноват, и лучше бы... Но он становится заложником, да, вот этого своего пунктика. Да?
Это мы наблюдаем на примере Мутко уже.
И на примере Мутко мы это наблюдаем. Да? Все понимают, что ты сказать, так далее. Вот подвел, там, скомпрометировал там, и так далее. Но нет, своих...
Так и на примере правительства его главы.
На примере правительства и так далее.
В течение,
да,
нескольких лет.
Значит, я думаю, что то, что президент считает сильной стороной вот своего характера, в отдельных случаях становится слабостью. Да, потому что он становится заложником, да, вот этого пунктика и все такое прочее. Иногда надо принимать не то, что популистские решения, да, так сказать, но быстро осознавать то, что вот это вот, это не просто требование некой жертвы. Дайте нам жертву, дайте мы растерзаем этого боярина и так далее. Да. Но почему надо снимать губернаторов вообще в таких ситуациях? Даже если вот ты вроде бы прямого какого-то касательства не имел. Даже если у тебя раньше была репутация хорошая вот борца с региональными коррупционными проблемами. Потому что следующий, который будет на твоем посту, должен помнить твой страшный пример, да, так сказать, должен видеть вот это вот распятое тело, на котором воронье, да, так сказать, осуществляет свой кровавый пир в назидание, да, чтобы больше родил и старался, да, и больше искоренял вот эту вот недоделки, коррупцию и так далее, чтобы не было такого вот... То есть это делается не...
Так, Андрей, так для этого уже давным-давно придумали ротацию элит, от которой мы так бежим.
Мы не бежим.
Потому что у нас все время некого.
Послушайте, мы не бежим. У нас на самом деле с ротацией элит тоже происходит, но тоже как-то вот... С тяжким звероподобным рвением.
Так а где у нас? У нас происходит, если только кого-то посадили.
Нет, ну у нас на самом деле очень много поменялось губернаторов. Другое дело, что часть вот этих новых, которые пришла и которые напоминают, вот это, знаете, как это, как детдом разбомбили, понимаете, так сказать, и ходят потерянные дети. Значит, какие-то невзрослые совершенно. И вот...
Но они же назначенцы.
Да, ну вот они назначенцы, да.
Так а может быть выборы?
Не знаю, не уверен, что, так сказать, выборы — это то, что... Может быть и выборы, я не исключаю, да, я не про это сейчас. Я про то, что иногда, значит, надо понимать, да, что вот есть ситуации, где отставка совершеннейшим образом необходима. Вот просто необходимо, да, и в назидание следующим, и просто для того, чтобы, ну, это не то, что тебя вот заставил, вот народ, вот он вышел на площадь, так сказать, и так далее, да, но там здорово, что ты своих не сдаешь, но все ли свои тебе свои, вот при таких ситуациях, да, там, ну, насколько, так сказать, свой этот человек, если, так сказать, его деятельность привела к такому ужасному результату, да. Сложный вопрос, и мы с вами не при власти, да, мы не можем вот это взвешивать. И иногда правитель считает так, что если...
Но мы с вами можем предположить, да, что иногда именно, не иногда, а все-таки в большинстве случаев, да, делегирование полномочий, да, говорит об эффективности власти, ротация кадров говорит об этом, выборы.
Бывает по-разному, я вам скажу, что ну, там ротация...
Слушайте, ну здесь-то мы видим, да, что это вообще уму непостижимо, как можно замкнуть одну систему исключительно на одного человека.
Ну, не лучший пример. Скажу я вам, значит, еще раз говорю, что какой-то некрасивый старик давно, так сказать, уже переживший свой пик, да, и вот жалкий какой-то, так сказать, не быстрый, да, так сказать, не делающий то, что... Вообще там какой-то вице-губернатор, который встает на колени перед народом, еще что-то такое. Вот что не сделают...
Нет,
вот...
изначально этот вице-губернатор говорит человеку, который потерял всю свою семью, что он пришел сюда пиариться. Вот просто заодно за это можно этого губернатора...
Можно. И заодно за это можно этого губернатора что? Со службы выгнать, понимаете?
Со службы выгнать.
Наверное.
А
хотя,
может быть, еще и впарить, да, иск
хотя
о компенсации
слова,
морального ущерба.
Понимаете, когда все вот в каком-то таком вот заведенном состоянии
так
и так далее.
Так это не все, не Андрей, все, ну почему? Все, потому что сначала сидит Тулеев, который называют этих людей бузатерами, где он слово-то такое вытащил.
Старое слово, так сказать, и так далее. Я хочу сказать, что слов наговорили много. Вот я почему говорил, что мне не очень хочется на эту тему какие-то задвигать спичи. Отличились все. Знаете, я слушал либеральные какие-то программы там на том же эхе Москвы. И вот этот вот...
Так а больше слушать не на чем.
Подождите вы. Ну почему? Есть Дождь, так сказать. Есть какие-то из Праги вещающие, так сказать, мальчики и девочки. Я про другое. На Украине много про эту тему говорили, на русском языке. Нашелся блогер замечательный, так сказать, украинский. Некоторые считают, что это вообще не просто блогер, а, значит, управление специальных психологических операций, которые стали вот эту вбрасывать тему, что погибших намного больше и так далее. Редкостная сволочь, конечно, так сказать. Ну, человек, который... Человеком-то, наверное, нельзя его назвать. Так вот, когда ваши либеральные друзья говорили, в том числе и про вот этого блогера, вы знаете, никто из них внятно как-то его не осудил. Сволочью не назвал, да, так сказать. Начинали как-то странно говорить. Можно подумать, что один блогер, так сказать, вот эту всю ситуацию создал там и так далее, да. То есть вроде бы как-то так странно,
ну,
да, так сказать.
Блогер-пранкер, да.
Нет,
а помните...
Не, Надь, есть, мы говорим про конкретную ситуацию, да.
Его просто изначально пранкером называли.
Нет, еще раз говорю, называйте вы его как хотите. Человек, так сказать, сделал большую гадость, аморальную какую-то, вот нечеловеческую вещь, неважно в каких отношениях Россия, там, Украина. Вот есть ситуации, еще раз говорю, когда все это вообще не работает. И если вы, дорогие друзья, его в самых резких выражениях не осуждаете, вот во-первых, строках своего послания, да, как-то это немножко странно выглядит, и как-то это выглядит так, что вы за какую-то другую команду, на самом деле, сражаетесь, да. Но, говорю еще раз вам, да, значит, эта ситуация оказалась ужасной, и ее мало спасают даже то, что отдельные какие-то люди проявили героизм, как всегда, да? Учительница эта, которая погибла, пытаясь спасти, значит, других детей, совершенно вот... Я не слышал почему-то, чтобы прозвучали слова о том, чтобы представить ее, допустим, к правительственной награде. Хотя, ну, если это... Если
Андрей,
это...
ну у нас и траур-то не сразу объявили, да?
Хотя если то, что вот действительно рассказывают
и
о ней...
И федеральные каналы безобразно эту историю отработали, потому что в воскресенье днем, ближе к вечеру, когда было уже понятно, что происходит что-то там чудовищное... Что
не изменились, не изменили сетки вещания и так далее, так сказать, да. Есть это все, но, понимаете, вот не это все-таки главное, да, значит, еще раз говорю, что главное, с моей точки зрения, это будут ли сделаны какие-то системные выводы, кого арестовали? Ну, снова же арестовали, так сказать, вот этих
конечно,
стрелочников.
Конечно, а сейчас найдут,
да?
Еще билетера, полотера,
да, значит,
еще кого-нибудь.
Я не говорю, что их не надо привлекать. Но я не уверен, что их в первую очередь надо привлекать в этой ситуации, потому что это мелочь все, да, это все, ну, какие-то люди, которые вне, как сказать, это частности. Это частность, так сказать, а надо про систему говорить. Вот если не будет системного осмысления, да, так сказать, того, почему эта трагедия была предопределена в той или другой форме, неважно, она в этом центре случилась или в другом каком-то, да, вот тогда, конечно, будут такие случаи повторяться еще, и тогда действительно можно наложить, посмотреть, что говорили высокие чиновники после хромой лошади, сравнить с тем, что сказано сейчас, увидеть, что это очень похоже, да, там, схватиться за голову и сказать, какое отношение, да, либо это мы просто вот с трудом переваливаем через эту гору горя и пошли дальше, как бы, да, значит, все.
Перекрестившись,
да. Так сказать, и все, да. Либо действительно, так сказать, делать выводы, либо действительно идти на какое-то серьезное, ну, не то чтобы реформирование, да, но корректирование очень серьезное, да, вот.
Системы. Тогда надо начинать с себя.
Надо начинать с себя, потому что, так сказать, как вы есть вот эта вот элита, и еще раз говорю, вопрос нравственного примера, вопрос оценки, вопрос реагирования, да, тогда, значит, что-то из этого может получаться. Нет, те, кто ниже, будут говорить, мы тоже хотим, как они. Мы тоже хотим никакой ответственности на машинах, на курортах, на том, на сём, так сказать, и как вот эта вот сожительница министра обороны, помните Сердюкова, так сказать, эту томную женщину с гривой, так сказать, волос. Мы тоже хотим, чтобы за миллиарды вот так, потом со скандалами и прочие домашние аресты, с писанием, так сказать, песен, клипов, так сказать, и картин, а потом недельку в изоляторе. А потом на свободу с чистой совестью, так сказать, и при этом, так мы тоже так хотим, скажут люди, да, значит, почему ей можно, а нам нельзя? У меня что, так сказать, жопа не такая круглая, да? И не переделаете вы народ. И не то время, чтобы палкой и репрессией, так сказать, и плеткой поперек морды, да, так сказать, не 19 век на дворе, и не 18, понимаете? Надо предъявлять себе, что называется. И надо иметь инструменты воздействия на вот эти тонкие сферы. И если ваши инструменты, они таковы, как нынешние вот наши, вот, которые не очень умеют, например, в художественной форме разговаривать про сегодняшнюю жизнь для сублимирования тех проблем, которые в этой жизни есть сейчас. Понимаете, вот прошел недавно сериал там по каналу России, то ли «Осколки», то ли «Обломки», то ли «Ошметки», то ли еще что-то такое. Вот такое ощущение, что вот, ну, просто не про нашу страну. Вот все там есть, какие-то дома, значит, какие-то коварные женщины, какие-то там подмененные дети, там еще что-то. Вот все есть, проблем наших нету, понимаете, вот про которые мы... Вот нету их, и все, так сказать. Вот просто ничего этого нету. Нету ни Украины, нету ни Кемерово, нету, значит, посаженных губернаторов, нету, значит, впавшего в маразм, понимаете, политического долга. Ничего этого нету. Нету, о чем народ говорит. Первый сезон сериала «Спящие», несмотря на чудовищность, вот... чудовищную гиперболизированность всего, что там было показано, да, чудовищно ужасные либерасы, чудовищно прекрасные ФСБшники, да, он вызвал дикий интерес в силу того, что это все-таки про нас сейчас попытка поговорить, давайте же посмотрим, что там, как-то вот, да, мы же, так сказать...
Да, и только-то она началась, здесь же и закончилась.
Ну, началась, закончилась и так далее.
Как, собственно,
да?
И наше время...
Не хотели говорить, так сказать, о такой какой-то неминуемый разговор, что пришлось, да. Знаете, я скажу два слова про высылку наших дипломатов, потому
давайте,
что...
может быть, в следующий раз
не будем. Не, в следующий раз мы будем долго говорить, я не буду говорить долго. Я просто... Вы знаете, ведь это два события, которые практически одновременно случились, да. Ведь... Высылки стали наших дипломатов объявлять, когда у нас уже вот пошел траур, да, так сказать, когда у нас уже...
И мы им предъявили эмоциональную холодность, вы имеете в виду?
Мы не то чтобы предъявили...
Не объявив траур у себя?
Нет, мы не то чтобы объявили им там или еще предъявили. Вы знаете, вот люди уже знают, да, что у нас случилась большая беда. Ну, объявишь ты, так сказать, о высылке 60 российских дипломатов на 4 дня позже.
Мы это видели, но тем не менее, мне кажется, да, что...
Надя, а почему вот вы так вот, мы это видели, типа вот, но это вот не важно, это...
Да, нет, да важно это важно, просто ровно то же самое, да, потому что мы об этом узнали раньше.
О чем?
Вот мы здесь, внутри страны, да, узнали об этом раньше.
И что?
А, и то, что не было изначально, да, а вот той реакции, которая бы позволила нам им предъявлять...
Нет,
мы,
Надя,
мы первым
Надя,
делом
Надя,
сами
Надя,
очень холодно, Надя,
подождите,
эмоционально
ну, подождите вы, ну мы какие-то ужасные. Хуже нас нет никого. Значит, вопрос не в нас, вопрос в них. Вот с нас не надо брать пример, да? Нас надо уничтожить ракетами, закопать всех, чтобы Скрипали жили долго и счастливо, понимаете? Я про другое, я про то, что какими бы мы ни были ужасными, так поступать, как они поступили, те, кто претендует на моральное лидерство, нельзя. Иначе ты не очень хороший моральный лидер, потому что в этом и злость, и жестокость, и равнодушие, да, не к нам. Это вы к себе такими, так сказать. Потому что никогда нельзя терять как, вот, ну, чего-то такого человеческого, понимаешь? Ты приходишь взыскивать какой-то долг, а у людей, так сказать, горе. Люди хоронят кого-то. Ты говоришь, мне не важно, так сказать, пожалуйста, значит, вот я просто вот, типа, делаю свою работу. Тварь ты, так сказать, а не делаешь ты свою работу на самом деле. Ну, подожди ты, да, так сказать, дай ты им, ну, похоронить своих мертвецов. А потом ты все это сделаешь, да, принесешь еще немножко, так сказать, неприятности, горя или беды. Я про это вот говорю. Я говорю, что, к сожалению, вот, к сожалению, вот на сегодняшний момент мало мы видим вот этого нравственного примера, который показывают элиты. Наши элиты не очень показывают нравственный пример, который должно показывать. И все бы ничего. Но только их элиты совсем тоже не показывают никакого нравственного примера, так сказать, да? И это очень опасно для мира. Потому что мир, ну, хорошо, так сказать, допустим, мы заблудились где-то, да? Но для того, чтобы очнуться, для того, чтобы понять, что нас вынесло в открытое море, мы должны видеть где-то далекие огни, так сказать, и понимать, что берег там, да, и плыть туда. Там вместо огней оказываются ложные огни, понимаете, так сказать, ложных маяков, чтобы разбивались эти корабли, да, так сказать, чтобы их потом разграбить. Если вы претендуете на то, что, так сказать, мы очень плохие, так сказать, и средоточие всего зла, а вы очень хорошие, ведите себя красиво, хотя бы в тех вопросах, когда, ну, ведь это же просто слова, как бы, да, так сказать. Это ведь высылка дипломатов, в самой высылке дипломатов ничего страшного нет, это символика. Эти высылают 23, мы высылаем их 23, речь не идет о сокращении мест. На эти места приедут другие. Новые. Это жесты такие, да? Ну, а какие-то страны выслали по одному какому-то обормоту. Чистая символика. Ну, что же вы, суки, время-то нашли для этого такое, когда, собственно, ну, не до вас, родные, так сказать. Ну, вот, ей-богу, так сказать, а то мы вам очень сочувствуем и вручаем вам повестку, да? Ну, нет слов. Собирались действительно поговорить про дело Скрипаля. Не надо. Последнее предложение, оно только вот такое. Сегодня дивное известие о том, что Юлия Скрипаль пришла в себя.
Вчера.
Значит, и вроде как даже начала говорить. Как говорится, с добрым утром, значит, гражданка Скрипаль. Все рады, что вы, значит, нас не покинули. Один нюанс, Надя. Вот просто не могу, так сказать, утерпеть. Боевым отравляющим веществом, любым, недоотравить нельзя. Вот всю эту пугань, которая льется со всех каналов о том, что там доза, не доза там, и так далее, это, вы меня извините, это собачья чушь. Я последний год в Ливии служил в войсках химподдержки Национальной гвардии Каддафи. Так уж, между нами девочками. Это как раз вот, вот эта вся вот зараза и есть. Год я этим занимался, да, так сказать, мы обучали их офицеров, как себя вести в разных ситуациях, да, так сказать, с боевыми отравляющими веществами, с ситуациями дегазации, дезактивации, там много чего. Я непосредственно занимался тем, что я переводил переводил лекции, да, так сказать. И как вы знаете, чтобы понять, как что работает, да, ты должен сначала понять по-русски, а потом ты переводишь это на арабский язык, так сказать. Поэтому кое-что я запомнил накрепко, насмерть и так далее, да. Вот совсем просто, не выдавая себя за большого специалиста, да. Нервно-паралитические – это, ну, как основа, да, вот если берем, это зарин, вещества класса зарин. Его не так сложно синтезировать. Новичок, о котором они говорят, это следующее поколение, может быть, даже через поколение, да. Значит, он более эффективный, чем зарин, да, так сказать, и более стойкий. Ну, там много всего, да. Вот, вот зарин – это «Жигули» классика, а это там «Мерседес». Но и то машины, да, так сказать, двигатель внутреннего сгорания. Только «Мерседес» круче. И «Жигули» его не догонит. Значит, как старый зарин действует, да, вот классика «Жигули». Что такое нервно-паралитический? Это значит, у вас останавливается сердце, и вы перестаете дышать. При попадании там на кожу, так сказать, ну, разные, так сказать, эти самые. Сколько не дыша вы проживете? Не дыша вы...
Минуты три.
Нет, ну зачем так, так сказать, не все так плохо. Но через 15 минут, дорогая, так сказать, человек склеивает ласты. И это необратимо, потому
через
что...
Через 15 минут, наверное, смерть мозга уже будет.
Ну, еще...
Потеря сознания это будет минут
потеря сознания, необратимые изменения, да, так сказать, скажем так. Ну и сердце, если не работает у вас 15 минут, то, ну, как бы кровь-то не гоняется по организму, да, там все, так сказать, большой привет. Теперь смотрите, да, так сказать, вот, значит, производится это отравление, да. Недоотравить нельзя, да, так сказать, у тебя должно остановиться сердце и должна перестать дышать, да. У меня большой вопрос. Дальше приходит какой-то полицейский, который до того, как падает в обморок, да, успевает вызвать скорую. Значит, ложится с ними рядом, но потом счастливый выходит из больницы, говорит, с тех пор моя жизнь переменилась на до и после, да. А дальше Тереза начинает голосить, что новичок вместе с Борисом, да. Этих успевают каким-то образом спасти, да так, что Юля, так сказать, очнулась и заговорила, да. Объясните мне, дураку. Вот мне, дураку, объясните. Вот, вот эти 15 минут, вот, вот это вот, значит, они хоп на скамеечку, хоп, выскакивает полицейский, хоп, по скорой, так сказать, хоп, антидот и так далее. Вы чего, меня за идиота принимаете, что ли? Вот, вот, вот я просто обычный военный переводчик, который всю эту срань переводил, так сказать, и мне накрепко вдолбили, так сказать, в голову. Это я про зарин говорю, а новичок, это гораздо более скоростная машина, понимаете, так сказать, если отравление производится им, кто и как их вытащит с того света? Вы чего в самом деле, ополоумели, что ли, все?
Предлагаю на этом закончить. До следующей пятницы.
До свидания.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».